Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Простите меня, дорогие друзья. Начну я, пожалуй, с анекдота. Это, пожалуй, впервые в истории программы «Вопросы неофита», когда я позволяю себе такую дикую вольность. Умирает однажды один мужчина и поднимается на небеса и встречает архангела. И говорит: «Слушай, вопрос можно?» Архангел говорит: «Конечно». «Скажи, я прожил 64 года. В моей жизни был смысл?» «Ну, разумеется, — говорит архангел, — разве ж Господь делает что-то бессмысленное?» «Хорошо, — говорит, — а можно узнать, какой?» «Ну, разумеется. Помнишь, в 82-м году ты ехал в поезде Москва-Хабаровск?» «Помню, — говорит. — А помнишь, ты обедал в ресторане, в вагоне-ресторане?» «Помню, — говорит. — А помнишь, женщина за соседним столом попросила тебя передать соль?» «Помню, — говорит. — Ну вот, вот он, твой смысл жизни. Сегодня я хочу поговорить о смысле жизни, друзья. Сегодня я хочу поговорить о том, зачем мы живем. И то, что мы делаем, действительно это воля Бога или наша блажь, наша глупость и наш неверно выбранный путь? Как услышать волю Бога? Что такое Божья воля и чего хочет от нас Бог? Меня зовут Александр Ананьев, а к этому разговору я пригласил сегодня нашего дорогого собеседника, настоятеля храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинного Петропавловского округа Московской городской епархии, архимандрита Алексея Воложанина. Добрый вечер, отец Алексей.
Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Вопрос. Зачем Господь создал нас свободными? И как это следует понимать?
Ну, Господь изначально создал нас со свободной волей, волей права выбирать, быть ему, человеку, с Богом или не быть с Богом. Почему со свободной? Ну, наверное, из той большой любви, которую Господь имеет к человеку, потому что когда человек не имеет своей воли, ну, или любое животное или что-то, не имеющее своей воли, оно не является до конца, не может быть до конца счастливым. Поэтому Господь из вот этой великой любви создает себе не игрушку, а создает любимое свое создание, свое творение. Человек со свободной волей, который вправе выбирать свой путь, который ему Господь дал. И уже в раю мы видим, да, выбор. Или выполняйте заповедь, или не выполняйте заповедь. Это право вашего выбора.
Свободу ведь надо заслужить, до нее надо дорасти. Простой пример. У меня рождается ребенок. Ребенку, допустим, 2 года. Я не думаю, что мой ребенок свободен. Я говорю ему, что делать. Я говорю ему, что есть. Я говорю ему, куда идти. И самое главное, я говорю ему, чего не делать, куда не надо совать пальцы и почему нельзя трогать острый нож.
Вы знаете, все, даже в этой ситуации у него есть своя определенная свобода. Вот уж если уж он не захочет есть, ну никак он не будет этого делать. И как бы вы строго ему ни говорили, не наказывали, из вредности встанет в угол, будет стоять в углу, наказанный, обиженный, но все равно из вредности не будет есть, проявляя свою свободную волю. Да, безусловно, она неправильная может быть в данный момент. Поэтому сказать, что вот у него нет свободной воли, нет. Конечно, задача ваша была изначально в детстве воспитать его так, с самого младенчества. То есть, скажем так, с момента зачатия ребенка, а точнее даже с момента строительства своей малой церкви семьи, надо было строить все это на христианских основах, на христианских началах. Вот. И тогда, наверное, в жизни многих-многих ошибок, которые наши дети потом совершают, можно было бы избежать. Это не значит, что они на всю жизнь вакцинированы от каких-то ошибок в своей жизни, потому что действительно у них тоже есть воля Божия, они дальше выбирают свой путь, и как бы родители не переживали, не думали, вот, и как бы они не говорили, что вот нельзя сувать пальцы в розетку, любопытство все равно рано или поздно проявляется свою волю, ну, может быть, не пальцы в розетку, но на какие-то грабли все равно дети наступают, от этого никуда не денешься.
Мне 44 года, я не могу сказать, что я свободен. Моя жизнь, мой день, вот сегодняшний понедельник, он состоит из такой череды должен, 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 должен. Ну, и это нормально. Это, в общем, часть моей жизни. Это та ответственность, которую я взял на себя абсолютно осознанно. Как я должен понимать тот факт, что я свободен? Ну, ведь я не свободен, по сути. У меня есть...
Мы не будем путать разговоры «свободная воля» и «свобода, предоставленная нам самим».
А в чем разница?
Свободная воля. Мы вправе сами выбирать, быть ли нам загруженными или не быть нам загруженными. Иметь ли ответственность перед своей семьей, перед своими близкими, вот, перед обществом, и выполнять какие-то правила уложения или не делать этого ничего. Мы выбираем сами.
Но вот для меня, я много размышляю об этом, для меня это как свобода выбора, дышать или не дышать. Да нет у меня такой свободы. Если хочу жить, я буду дышать. Равно как у меня нет свободы делать, там, ходить на работу или не ходить на работу. Я должен ходить на работу. От этого у людей возникает, к чему я веду, от этого у людей возникает ощущение несвободы. А при этом вот мы говорим, Господь создал человека свободным. Я пытаюсь увязать это в одну...
Господь создал человека со свободной волей. Воля человека. Это не значит, что вседозволенность. Как у нас сегодня свобода, во многом понимают, это вседозволенность, распущенность, когда можно все и никакой ответственности за это нет. Знаете, как говорят, что твоя свобода заканчивается в тот момент, когда нарушается свобода рядом стоящего человека. Вот, поэтому свобода воли, опять еще раз говорю, что вот я должен. Должен для кого? Должен для себя, должен для своих близких, должен для... Но это мой выбор, я его делаю самостоятельно, мне Господь дал, можешь этого не делать. Соответственно, жизнь твоя и твоих близких, она будет совсем другой.
И вот тут мы подошли к следующему вопросу. Это мой выбор, я выбираю, что делать или чего не делать. Я, насколько это возможно человеку, понимаю, что для Господа не существует ни пространства, ни времени. Для Него нет «было», «есть» или «будет». Для Него это все здесь и сейчас. Он каким-то непостижимым образом видит меня одновременно и двухлетним, и 44-летним, и на смертном одре, и за пределами моей земной жизни. Он все это здесь и сейчас видит. То есть для Него это все уже как бы реальность. При этом есть мой выбор. Но я понимаю, что для Господа это определено уже. Стало быть, выбора нет?
Нет, выбор все равно есть. Выбор все равно есть, и мы все равно делаем свой выбор. Предопределение. Вы знаете, вот это как раз у протестантов, к сожалению, очень развито, вот это понятие предопределения, что вот если тебе предопределено спастись, вот что бы ты ни делал, ты все равно спасешься. Вот. А если ты не входишь вот этот в список избранных, какую бы праведную жизнь ты ни вел, что бы ты ни делал, ты, в общем-то, все равно Царствие Божие не наследуешь. Вот. Нет, все-таки православие немножко по-другому. Здесь немножко богословский вопрос такой. Вот, боюсь, уйдем в дебри богословия, вот, и запутаю и я вас, и вы меня. И самое главное, что мы запутаем радиослушателей наши. Угу. Но еще раз хочу сказать, что вот как определить Бог? Бог, конечно, знает, конечно, ведает, но Он и ведает те пути, которыми мы можем пойти. Вот, Он ведает, что мы можем выбрать тот или иной путь, и он может завершиться так, и так, и так, и так. А вот как, каким из этих путей мы пойдем, нам пока неведомо, мы сами выбираем.
Бывает ли в жизни такой щелчок, который называется «слишком поздно», за которым, ну, уже ничего не исправить? Для нас, мой ответ, бывает. В жизни бывает слишком поздно. Слишком поздно там для этого, для этого, для этого. И для Бога. Что в какой-то момент он говорит, ну, прости, уже слишком поздно, уже ничего не изменить.
Ну, для нас слишком поздно момент смерти, когда последнее дыхание исходит из нашего тела, вот, и душа отлетает от нашего тела бренного, вот тогда для нас это действительно последний час, когда уже исправить ничего невозможно, совершенно ничего невозможно. До того момента, пока мы дышим, пока мы живем, пока мы, ну, не знаю уж, в каком состоянии люди находятся без сознания, ощущают они что-то, потому что много разных есть рассказов по этому поводу, то, вот, сам не переживал, поэтому сложно сказать. Вот, но до этого момента человек может много изменить, прежде всего, что он может изменить? Изменить свою жизнь вечную, в которую он идет. Вот в этот последний момент, подобно тому разбойнику на кресте, он может принести Богу искреннее покаяние в своей прожитой жизни, в тех грехах, которые вот он. Поверьте мне, что на смертном одре, так же, как и в самых очень, в каких-то тяжелых ситуациях, всегда вспоминается прожитая жизнь очень быстро. Вот, и вспоминаются, скорее всего, не те счастливые, хорошие моменты жизни, которые были, вот, а вспоминаются как раз моменты, которые страшат нас, с которыми мы придем в вечность, за которые мы будем в вечности держать ответ на страшном суде. Поэтому даже в этот момент, но это вот крайний момент, когда уже исправить ничего невозможно. До этого можно исправить все.
Надо же, а я думал, что в этот момент мы вспоминаем те мгновения, когда мы были счастливы.
А это зависит от того, в каком состоянии мы умираем.
Ах, вот оно.
Когда умирает человек верующий, когда он жил христианской жизнью, ну, по крайней мере, старался это делать, когда он понимает, что вот эта черта – это не конец всему, а это только начало, что это второе рождение его для жизни вечной, вот, прожив здесь временную жизнь. Конечно, вот он умирает совершенно с другим состоянием, вспоминая, глядя на окружающих, вот, может быть, даже печалуясь где-то о близких, о своих, вот, но радуясь тому моменту, что вот он наконец-то отходит в тот дом, который был ему уготован при его рождении.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. На них сегодня отвечает настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии, архимандрит Алексей Воложанин. Я Александр Ананьев. У вас огромный пасторский опыт, отец Алексей. Я не знаю, нарушу ли я какие-то границы допустимого или нет, если задам вот какой вопрос. О чем чаще всего жалеют люди на смертном одре? Понимая, что вот, пришел их час, сейчас они переступят эту черту земной жизни. О чем они жалеют?
Ой, ну вот знаете, как-то, скажем так, опыт, может быть, конечно, все это очень относительно, большой, небольшой опыт, прожитые года, они не говорят о накопленном опыте, знаете, как говорят, мудрость приходит с годами, иногда годы приходят одни, вот, но из той практики, которая у меня есть, не очень часто приходилось сталкиваться, наверное, вот непосредственно с людьми умирающими, которые вот они отходят от жизни, причем в сознании, когда это происходит. Вот. Но очень часто есть, особенно если это происходит в достаточно раннем возрасте, есть сожаление, сожаление о том, что чего-то не успел, чего-то не сделал. И вот здесь как раз вера наша очень сильно проверяется. Ну, конечно, нам, живущим, легко об этом говорить, да. Так же, как, допустим, утешать онкологически больного человека, самому не пережив это, очень сложно бывает найти те слова, вот, и понять то состояние, в котором он находится, если ты сам этого не пережил. Вот, поэтому, ну, сожаление о том, что жизнь так быстро заканчивается, вот. Ну, а если есть глубокая вера, то все-таки у человека вот, даже в этот момент глаза не наполняются отчаянием и унынием, а, конечно, может, наряду с сожалением, все-таки есть надежда на милосердие Божие, на любовь Божию, которую он к нам проявил, и на ту жизнь вечную, которая за этим последует.
У моего вопроса есть второе дно. Я предположил на мгновение, что то, о чем человек сожалеет на смертном одре, по сути, является тем, что он пошел против воли Бога, выбрал не тот путь, принял не то решение, пошел не туда, куда хотел бы, чтобы он пошел Бог. Понимаете? И отсюда вопрос. Если мы всегда будем следовать воле Бога, будем ли мы вот в той финальной точке земной жизни абсолютно счастливы и спокойны, что мы сделали все, что должны были, и нам сожалеть не о чем.
Вы знаете, не может быть такого, чтобы человек прожил эту жизнь и не ошибался. В земной жизни был безгрешен только Христос. Потому что нет человека, который живет и не согрешает. В любом случае, грех – это уже ошибка, которую мы совершили в этой жизни. Не сожалеть о тех грехах, которые мы совершали, особенно на смертном одре, конечно, наверное, вот это самое страшное, что может быть. Конечно, чувство покаяния должно присутствовать в этот момент, и сожаление. Но это не значит, что мы не нарушили, не исполнили волю. Волю Божию, но по отношению к нас, это дарование нам свободной воли. И если на пути... Вы знаете, воля Божия в чем заключается? Чтобы, пройдя этот жизненный путь здесь, по земле, человек наследовал Царствие Небесное, уготованное ему Господом.
Это единственное, чего вот. Хочет от
нас. Я думаю, это основное, что это самое главное, для чего мы приходим в этот мир. Вот. И если мы все-таки хотя бы находились на пути к этому, то мы исполняли волю Божию. Да, ошибались, да, спотыкались. Да, падали, но вставали, поднимались и шли дальше вот к этой путеводной звезде, которая нас вела, 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 вела. И в конце концов она вот привела нас в преддвериях, близ есть преддвериях. Вот. В этом уже счастье. Не ошибается. Ну, знаете, как говорят у нас хорошая пословица, если не ошибается, то ничего не делает. Делаем ли мы ошибки на пути, нашем жизненном пути? Конечно, делаем, конечно, это бывает. Вот мы говорим, воля Божия, все часто очень ссылаемся на все,
да, да,
на
да.
волю Божью. Вот, ну, может быть, не совсем уместно сейчас, знаете, как вот вы начали с анекдота эту программу, я всегда вспоминаю такую церковную шутку, когда Великим постом игумен монастыря заходит в келью, а там, значит, брат, один из братьев на свечке яйцо на ложке жарит, это как вот тот, значит, его смотрит, брат, ты что, а тот, отец настоятель, отец игумен, бес попутал, бес из-за печки сидит и смотрит, и говорит, сам смотрю, говорит, и удивляюсь, вот, вы понимаете, нельзя все подводить под волю Божью. Наше желание, вот мы согрешили, да, ну, значит, воля Божия на то была, чтобы мы согрешили. Неправда. Вот здесь была воля Божия в том, что он дал, безусловно, она в этом была, он дал нам свободную волю, он не сделал, он не заложил нас, как в компьютер, какую-то программу, которую мы должны исполнять, подобно роботам, которые создает человек своим разумом, но он дал нам свободную волю, и здесь мы, прикрываясь волей Божией, да, ну, вот, значит, воля Божия на то совершает тот или иной грех. Вот это неправильно.
То есть у фразы «значит, на то есть воля Божья» есть исключение, и не всегда можно... Ну, вот недавно трагический случай, падает самолет, за штурвалом блестящий летчик, герой России, испытатель. И вот я смотрю, как падает самолет, там есть видео, и в голове вот мысль, да, неужели на это... Неужели на это, вот там замечательный совершенно, я знаю его, этого летчика, неужели на это есть воля Божья?
Вы знаете, наверное, все-таки в этом тоже есть какой-то промысел Божий. Очень часто бывает, отпеваешь молодого человека или совсем еще младенца, и думаешь, Господи, неужели вот в этом есть воля твоя, что так рано? А мы же не знаем, в чем, от чего Господь может в этот момент уберег этого или ребенка, или молодого человека, или его родственников, родителей, близких в дальнейшем, в последующей его жизни. Мы абсолютно не знаем, может, это была бы страшная безумные болезни, вот. Но нам надо все подобно Иову многострадальному стараться вот волю Божию видеть не только в радости, но и в печали. Не пытаться что, все понять земным разумом своим, найти всему объяснение. Не всегда возможно найти объяснение тому, что происходит. Что произошло в тот момент, когда совершилось это крушение? То ли это была ошибка человеческая, вот, то ли это был действительно какой-то промысел. Но не нужно здесь этого искать. Надо принимать какие-то вещи просто в своей жизни.
За это тоже надо благодарить Бога?
Ну, вообще Богу, слава Богу за все, и за скорбь, и за радость. Понятие «благодарить» в чем? Благодарить Бога за то, что мы живы, да, вот мы сегодня остались живы. Молиться за того человека, благодарить Бога за то, что он дает нам возможность сегодня проявить разумность и помимо там, искания какой-то правды, которую изменить уже сейчас ничего невозможно, вознести свои молитвы за этого усопшего человека, погибшего трагически, да, вот попросить у Бога прощения его грехов, которые он уже сам не может себе испросить, он уже ничего исправить в своей жизни не может, а мы еще можем повлиять на его жизнь вечную своей молитвой, потому что мы знаем, что Господь дает такой дар близким, отмаливать грехи своих усопших сродников. Вот. Вот за это благодарить Бога надо.
Часто, читая Священное Писание, Ветхий Завет, Новый Завет, житие. Я встречаю эпизоды, где Господь обращается к людям и буквально человеческим голосом, человеческой речью обращается и говорит: «Тебе следует сделать вот так, тебе следует пойти туда, тебе следует быть вот этим». Или там «тебе не следует этого делать». И я часто думаю вот о чем. Что ж это за время у нас такое, когда Господь перестал обращаться к человеку напрямую? Я не знаю ни одного случая, чтобы к моему современнику обратился Бог и сказал что-то. А вот раньше это было, и я в этом не сомневаюсь. Иначе какая цена была бы моей вере, если бы я в этом
сомневался?
Понимаете,
был момент, когда Господь пришел в этот мир для того, чтобы открыть нам путь к Царствию Божию. Вот. И, безусловно, он ходил, проповедовал. Абсолютно ничего не изменилось. Через Священное Евангелие Господь беседует с нами. И заметьте, что вот если мы какую-то книжку прочитали, даже обычную художественную литературу мы с годами по-разному воспринимаем. А не говоря уже о Священном Писании, которое мы, читая каждый раз, по-новому открываем себе, казалось бы, уже совсем знакомые до дыр зачитанные странички, слова, которые на них отображены, мы каждый раз, духовно возрастая, начинаем совершенно по-новому воспринимать слова Божии. Они начинают в каждый раз с большей окраской звучать для нас. Ничего абсолютно не изменилось. Вот говорил Господь, да, говорит, вот идите, никому не говорите. Они тут же пошли и всем рассказали о том, как он их исцелил. Слушались ли они его? И тогда не слушались. Не очень волю Божию исполняли. А кому-то он говорил, да, иди, больше не греши. Вот, и становились праведниками, исполняя вот эту волю Божию. Все очень по-разному было. И от того, что сегодня бы Господь с нами заговорил, а услышали бы мы Господа, вот в чем дело. Захотели бы мы его слушать?
У меня нет, наверное, сомнений, если бы мы...
Наверное, так же кончилось бы. Серьезно? Распни, распни его. Да. Не захотели бы мы слышать обличение в свой адрес. Ведь не очень мы, приходя в храм, на исповедь особенно, да, вот, мы же не хотим от батюшки слышать каких-то вещей, не очень нам приятно.
Я за этим иду. Вот поверите, я иду за этим, чтобы настучал по голове.
Ну да, настучало, значит, еще очень сильно не стучало. А бывает так настучат, что кажется, что вот... Ведь идут с осознанием как бы своих грехов, понимая, что они... А иногда чисто механически даже вот вроде бы книжку прочитали о грехе, поняли, что такое грех, но вроде бы сказали, да, а до конца никак, батюшка говорит, исправляться надо, никак это... Вот, а каждый раз идут с одним и тем же. Вот. Ну и в конце концов священник-то тоже он в какой-то момент начинает проявлять строгость. Покрывал любовью, но где это покрывание любовью? Вот оно не дает результатов, значит, надо проявлять строгость. И вот здесь начинается уже определенное противление. Вот, начинают непонимание. Вот батюшка там строгий, жизнь наша не понимает, проблемы нашей жизни не понимает. Вот, а проблемы часто всегда одни, гордыня наша человеческая в нашей жизни.
О том, какие преграды стоят между нами и Богом, и что мешает нам услышать Его волю, мы продолжим разговор с отцом Алексеем ровно через минуту. Полезная информация на Радио Вера. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На Радио Вера. Светлый вечер. На Радио Вера.
Вопросы неофита возвращаются в эфир. Сегодня в светлой студии Радио Вера настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии, архимандрит Алексей Воложанин, я Александр Ананьев. «Как узнать волю Бога?» Так звучит тема нашей сегодняшней программы. «Если я несчастлив и мне плохо, значит ли, что я не следую воле Бога? Как узнать свое предназначение? Как выбрать из возможных вариантов то, что правильно, чтобы к концу жизни ни о чем не сожалеть». Вот об этом и многом другом мы сегодня беседуем с отцом Алексеем. Что такое предназначение человека, отец Алексей? У нас оно, ну, мы уже говорили о том, что конечная цель, конечный смысл жизни — попасть в Царствие Небесное, чтобы к тому моменту, как закончится наша жизнь, нам по максимуму, понятно, что совсем уж не стыдно за что быть не может, потому что нам всем есть чего стыдиться, но по максимуму сделать так, чтобы нам ни за что не было стыдно. А в земной жизни мы вот сейчас живем здесь, у нас есть профессии, у нас есть там ипотеки, у нас есть дом, жена, собака. Как узнать, есть ли у нас наше предназначение или его нету?
Ну, предназначение наше вообще прожить эту жизнь достойным христианином. Если мы верующие люди, если мы говорим языком верующего человека, если говорить общечеловеческим, может быть, сегодня как раз не общепринятым языком, да, вот, но то, что в основе лежит, порядочным человеком. А ведь порядочность, она не зависит ни от ипотеки, ни от забот, ни от того, что в скромном пальто ходит ваша супруга или в шубах с бриллиантами, понимаете, вот. А порядочность, она зависит от вашего внутреннего состояния, от вашего образа жизни. Вот, я думаю, что это прежде всего предназначение человека, быть порядочным человеком в этой земной жизни. Вот, а иначе может получиться, как в той знаменитой песне Высоцкого, да? Угу. Вот, и бабам 300 лет, да. Не хотелось бы, не хотелось бы. Вот, предназначение человека — быть христианином достойным, верующего человека, если мы говорим, опять же, о том, что предназначение Божие какое. Вот, предназначена ли нам какая-то профессия или еще что-то? Господь каждому человеку дает определенный талант, один или, может быть, несколько талантов. Вот распознать этот талант и постараться его приумножить в нашей жизни — это тоже предназначение Божие. Вот, и иногда человек по каким-то причинам, он может быть талантливым автослесарем, да, но ему хочется быть вот эстрадным певцом, и он идет на эстраду, да, вот не имея для этого никакого таланта от Бога, вот, ну и где-то, да, может быть, используя какие-то технологии, достигает определенной популярности, вот. А если бы вот он шел бы по предназначению Божию, пошел бы, был бы, может, он был бы гениальным автослесарем, поверьте, если бы он был гениальным автослесарем, жил, может быть, и не хуже, чем эта суперзвезда, к которой он стремится быть. Любое дело, которым мы хотим заниматься в этой жизни, оно, прежде всего, должно нам приносить удовлетворение моральное и внутреннее, а все остальное уже прилагается.
Возьмем того человека, придуманного только что за этим столом, перед этим микрофоном, о котором вы сказали, отец Алексей. Тот автослесарь, который решил, что хватит ему крутить гайки, пойду-ка я на сцену петь песни. Хорошие песни. Песни, за которые вот ему не стыдно. Но не будем вдаваться в художественную ценность его песен. Как узнать, есть ли на это воля Бога или нет? Правильно это или нет? Я вам приведу гораздо более жизненный пример. Очень позитивный. Один мой хороший знакомый долгие годы был журналистом. Он в школе учился с прицелом на то, чтобы быть журналистом. В институте блестяще учился, чтобы быть журналистом. Потом блестяще работал журналистом, пресс-секретарем. Там у него была замечательная карьера. А потом в какой-то момент этот счастливейший из мужчин, на мой взгляд, буквально услышал волю Бога. Я не знаю как, но услышал. И он сказал: мне это все не надо. Я хочу в деревне основать ферму и делать сыр, выращивать там мясо, выращивать овощи. И сейчас он со своей большой счастливой семьей в окружении коней, там, коров, каких-то прекрасных красот природы живет там счастливо. Я к нему езжу иногда в гости. Я все время думаю, как? Вот как он это услышал? Как он на это решился? Ведь это абсолютный промысел какой-то. Он услышал волю Бога насчет самого себя. Спросите меня, уверен ли я в том, что вот я для этого вот всего создан? Я не смогу вам однозначно дать ответ. Я не знаю. Может быть, у меня душа лежит к скрипу канатов на рыболовецкой лодке какой-нибудь, ловить рыбу.
Попробуйте. Попробуйте. Возьмитесь на сезон, съездите, наймитесь моряком на рыболовецкую лодку, попробуйте, что это такое. Вот. И ведь, знаете, романтика в голове и реальная жизнь, они очень сильно отличаются. Вот. По каким соображениям человек вот готовился быть журналистом? То ли это семейные какие-то традиции были заложены? Как часто это бывало в те времена, по крайней мере, когда я рос. Вот. То ли действительно был какой-то талант, но на каком-то этапе жизни человек делает переоценку своих ценностей. Вот да, он честно делал свою работу, но сегодня вот он видит, что для того, чтобы, наверное, пойти более правильным путем, ему надо немножко изменить координаты. Это не значит, что вся предыдущая жизнь была напрасна. Не было бы предыдущей жизни, может, и не было бы этой деревни, которая сегодня есть. Но самое главное, чтобы вот в его ощущении счастья счастлива была еще и вся семья, и дети, и все. Вот. Потому что не каждый ребенок очень счастлив, когда его из города в деревню увозят.
Я вам больше скажу, вот. И жена-то была против. Вот по большому счету жена была против. Она просто как истинный христианинка последовал за мужем.
Ну, понятно, но если все равно в результате этого они пришли вот к этой гармонии общего счастья, это действительно счастье. Действительно счастье, действительно замечательно. Дай бог, чтобы у них все было хорошо. Вот. А на пути, ну, конечно, и трудности встречаются, все встречается. Вот. Я неоднократно в передачах «Радио Вера», и вообще это стало и моим, наверное, таким лозунгом жизни, я всегда вспоминаю слова покойного митрополита Петерима, который я услышал на его смертном одре из фильма «Архиерей», который был снят в последние дни жизни, уже когда владыка не поднимался, там вот есть кадры, вот, когда он говорит, что целью моей жизни было распознать волю Божью и постараться ей не навредить. Понимаете, вот это очень важно. Мы иногда видим волю Божью, она не очень с нашей соотносится. И вот мы пытаемся ее начинать корректировать. Вот. А результат получается очень плохой. Знаете, когда мы начинаем правки делать за талантливым архитектором или прекрасным художником, или великого композитора начинаем подправлять, то хорошего из этого ничего не получается.
Я вспоминаю эту прекрасную публикацию в социальных сетях, где редакторским правкам подвергнуты два четверостишия Александра Сергеевича Пушкина, таким жестким, распознать волю Божью. Давайте предположим, что такой вопрос прозвучал от наших слушателей. Вот вы сейчас произнесли «распознать волю Божью, цель моей жизни». Как? Дайте совет.
Ой, вы знаете, я из своего опыта так восхожу. Ну, опять, вот часто, ведь с чего начинается? С нашей воли, да? Мы чего-то хотим. Мы чего-то хотим, мы к чему-то стремимся, мы ставим перед собой какую-то цель. Вот когда я ставлю перед собой какую-то цель, я всегда обращаюсь к Господу. Господи, вот если на то воля Твоя есть, я не знаю, каким путем. Я вот буду, как мне кажется, что я могу сделать для этого, я буду делать. Вот, то пусть это все через трудности или как-то, но если эта воля есть Твоя, пусть это свершится. А вот если на то воли Твоей нету, что бы я ни делал, как бы я к этому, вот как бы мне этого не хотелось, вот пусть этого не будет никогда. Я об этом очень прошу Бога. Вот, и надо научиться принимать вот это самое главное. Попросить-то можно, а вот принять потом бывает сложно. Из своего опыта, не из опыта церкви, не из опыта, я просто из своего опыта говорю, что, вы знаете, вот ну, для меня это всегда срабатывало. Потому что какие-то вещи, которые нам иногда кажутся неправильными, что вот и если бы было так, как я считаю, должно быть хорошо бы, и если бы вот я шел тем путем и все было, потому что вот сегодня у меня не получается, да, а вот если бы это сейчас получилось, было бы замечательно, а потом Господь управляет, когда, может быть, даже то же самое, но совершенно другим, совершенно тебе неведомым путем совершается в твоей жизни. Вот, и ты понимаешь, понимаешь, насколько это было мудро со стороны Бога, что Он провел тебя не там, где ты хотел пройти, вот, поломав там руки, ноги, не утонув в болоте. А да, Он по кочкам тебя, по горам, по лесам вел, но Он тебя провел той дорогой, и ты получил целый, здоровый и неповрежденный то, что, к чему ты стремился. Вот. Или когда, знаете, я тоже всегда это как пример привожу, такой абстрактный, вот, человек вот просит у Бога: «Господи, машину хочу». Ну вот хочу я эту машину, а Господь не дает ему. Вот, ну нет на то воли Божией. Но Бог же нас любит, понимаете, как вот и родители к детям, когда вот дети начинают нудеть, он понимает родители, что не надо тебе это, не нужно, не полезно, ни к чему это. Ну в конце концов, ну хочешь, ну на, получи, вот. Или, в конце концов, разругаются так родители с детьми, что потом годами не встречаются и не разговаривают. Так же и с Богом у нас бывает, да, мы вот нудим, а Господь не... Ну, вот он понимает, что не нужно это нам, ни на пользу не дает. Вот. Но чем это может закончиться? Тем, что мы примем это, или вот действительно разругаемся с Богом, отвернемся, и хорошо, если нам когда-то разум вернется назад. Ну, вот выпросил человек у Бога, машину хотел, ночью хотел машину, ну, дал ему Господь машину, вот, а водить-то он толком не умел, сел на эту машину, разбил. На этой машине. Вот. Вот Господь-то знал, что это так произойдет, поэтому и не давал. Вот. Ну вот, ну хотел, ну что делать? Ну нельзя против воли идти.
Как писал Клайв Стейплс-Льюис, люди делятся на две категории. Те, которые говорят Богу: «Да будет воля твоя, Господи», и те, которым Господь говорит: «Да будет твоя воля». Вопрос. Для того, чтобы услышать волю Бога, надо отключить свою волю, да или нет?
Ну, для начала надо хотя бы просто регулярно читать Священное Писание. Вот. Отключить свою волю. Ну, как ее можно отключить? Тогда...
Очень просто.
Здесь вот... очень сложный вопрос. Так просто не знаю даже, как на него ответить. В каких-то случаях, наверное, да. В каких-то случаях отключается просто смириться и принять. Вот, да, вот в этот момент, наверное, происходит отключение своей воли. То есть, когда мы понимаем тщетность борьбы, вот, и считаем, что вот, ну, знаете, вот добиваться чего-то, понимая, что вот ты уже все сделал в рамках дозволенного, да, а дальше уже начинаются вещи, которые, ну, явно не даже если можно достичь той или иной цели, но явно уже это методы не от Бога тебе посылаемые и всеваемые. Вот если в этот момент ты себя ограничиваешь сам, туда ты прерываешь, конечно, свою волю, как бы тебе не хотелось вот того, что и понимаешь, что, наверное, Господь почему-то тебе все-таки этого не дает, и принимаешь волю Божью.
Я сейчас скажу парадоксальную вещь, которая на первый взгляд покажется глубоко неправильной нашим слушателям в первую очередь. Если я чего-то очень хочу, я перестаю быть верующим человеком. Я перестаю доверять Господу в том, что то, что он мне дает, это правильно. Простой пример. Какое-то время назад я переживал очень непростой период в своей жизни. У меня как бы полностью исчезла работа. Я начал отчаянно вибрировать, искать, мучиться. Каждый день был наполнен какими-то нервными переживаниями, поисками, поездками, рассылкой резюме, штудированием интернета в поисках каких-то перспектив. На что мне моя мудрая жена сказала: «Слушай, а чего ты переживаешь? Ну вот зачем? Неужели ты сомневаешься в том, что Господь тебе даст все, и работу, и деньги, и перспективы? Зачем? Ты же вот со всей этой нервотрепкой превращаешься в неверующего человека». И отсюда вопрос. Человек, у которого есть острое желание, он действительно перестает верить в Бога?
Ну, вы знаете, когда острое желание перерастает в манию, вот, и в
паранойю... Любой мужчина без работы становится маньяком.
Ну, опять, здесь, понимаете, от того, что вы нервничать начинаете и переживать, работа от этого быстрее не появляется, вот, а наоборот, в этой ситуации начинаете делать еще какие-то ошибки, которые, может, и вредят вам в получении вашей работы, вот, да, безусловно, это не значит, что вы должны сидеть дома, ничего не делать и ждать, когда же вот воля Божия, как вот в том, да, я тебя спасу, ты не переживай, только верь, да, вот, и начался потоп, и вот он верил и потонул, а там и лодка приплыла, уплывало бревно было, как его... И что ж ты меня, говорит, не спас? Ну как же, я тебе и лодку посылал, и бревно посылал. Вот, а ты не захотел спасаться. Вот так и в нашей жизни. От того, что мы отчаиваемся и унываем, это абсолютно не является выходом, а наоборот, может завести в какой-то тупик, если эта проблема бывает затяжная. Вот. А если человек с искренней верой, с любовью к близким и к Богу продолжает искать рассылу. Вот так же. Вот если бы все то же самое вы делали, не распыляясь на отчаяние, уныние и какие-то вещи, то, наверное, вот в этом больше бы пользы было и вам, и вашим окружающим, и всему прочему. Правда, вот очень часто, да даже у нас, я не знаю, как у всех, даже у меня, как у священника, бывает, вот, ну, кажется, все уже дальше, вот, ну, выхода и ситуации... Казалось бы, нету, ну вот, а Господь так управляет, что все так выравнивается, и, казалось бы, вот где, откуда, чего? Казалось бы, вещи порой в жизни происходят такие, которые, ну, никогда в твоей жизни произойти не должны были, они происходят. Вот, как, каким образом Господь, для чего это дает? Конечно, даже в этой ситуации есть выбор, принять, не принять. Вот. Но польза-то какая будет? Ну, прими, если не нужно будет, Господь это все уберет. Господь рано или поздно все разрулит в твоей жизни. Вот. Только не сиди, как камень, вот, под который вода не течет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня в программе «Вопросы неофита» мы с настоятелем храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинным Петропавловского округа Московской городской епархии, архимандритом Алексеем Воложаниным, пытаемся провести границу между волей Бога и безволием человека, по большому счету. Очень часто, когда вот эти вот рассуждения я слышу или читаю, мне кажется, что меня призывают просто лечь на спину на поверхности воды и плыть по течению, и сказать: «Господи, да будет воля Твоя на все». И течение ладонями мудрого Господа принесет тебя туда, где тебе следует быть. Расслабься, проживи свою жизнь в спокойствии. И вот меня, как мужчину, такое положение дел не устраивает.
Ну, и оно как
мне надо грести.
Александр, оно как христианин вас не должно быть устраивать, потому что, к сожалению, вот это, если ты... Ну, опять, это вот такие протестантские вещи, когда
это,
вот...
Да,
это тоже, ну, нет так, и в поте лица своего да будешь хлеб свой. Вот она, заповедь Божия, которая после изгнания человека из рая дана была. Вот. Ну, а как, вот ничего не делая, не посеешь, не пожнешь.
Доверяя воле Бога. Ничего не делай, а вот доверяй воле Бога и сказать: ну, да, мне хочется, да, мне хочется вон тот дом, ту машину, там, мне хочется вот другую работу.
Не, ну, понимаю, это, вот Бог меня не любит, я не могу в лотерею выиграть, да, ну, ты хотя бы билет-то купи. Как в том анекдоте.
Ох, какие опасные вещи.
Это как
я все время хочу купить лотерею, меня жена за руку от этих ларьков говорит: брось это все лукавство какое-то.
Ну, это как анекдот. Так и мы в нашей жизни. Вот, мы хотим, а что мы делаем? Мы хотим иметь, вот, во-первых, для чего, во-вторых, что мы для этого сделали.
Сделает ли нас это лучше?
Сделают. Вы знаете, я не видел ни одного абсолютно богатого человека, абсолютно счастливого. Вот, но я видел людей, у которых не было ничего за душой, вот, они были настолько светлые, замечательные, не знаю, что они были бездельные, они в труде, в своем, и жизнь у них была, в общем-то, далеко не из легких, но они светились радостью общения с Богом, они светились радостью того бытия и мира, который вокруг нас, вот, а с ними приятно было общаться. Вот, и как тяжело бывает общаться с людьми, которые весь мир в руках, вот, а радости от этого не получают.
Радость. Ее будет касаться мой следующий вопрос. Господь призывает нас радоваться. Всегда. Радуйтесь всегда. Ну, как я себе это представляю, вот я живу, и я счастлив, ну, я радуюсь. Радуюсь этому солнцу, радуюсь этой траве, людям, которые меня окружают, работе, звукорежиссеру Саше за стеклом. Я радуюсь, мне хорошо. Ведь Богу не надо, чтобы я был несчастлив. Правильно? Правильно. Я даже знаю, что это правильно. Стало быть, если я несчастлив, значит, на то нет Божьей воли.
Ну, опять ведь, понимаете, что значит несчастлив, на что нет воли? Есть ли воля Божья в том, что человек умирает? Вот. Безусловно, есть в этом воля Божья, потому что рано или поздно жизнь каждого человека приходит, земная жизнь, приходит к логическому завершению. Когда вы провожаете в последний путь кого-то из своих близких, не дай бог, там, родителей, жену, не дай бог, детей, понимаете, такое бывает, можете ли вы быть счастливы в этот момент? Наверное, нет. Наверное, очень тяжело. Это надо очень большую и очень глубокую веру иметь, чтобы вот осознавать того, что тут, да, вот они-то сейчас более счастливые, что предстают там, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но вот до конца мы этого все равно не осознаем, поэтому сказать, что вот в этот момент мы можем быть счастливыми, наверное, счастливыми мы быть не можем.
Не можем,
но и отчаяния в нашей жизни не должно быть. Это жизнь. Так и вот, знаете, радоваться всегда. Радоваться, да, но мы не умеем радоваться даже вот. Мы говорим о птичках, да, мы говорим о как часто слышим, вот за город выехал соловьин, всю ночь спать не давали. Вот,
отвратительно чистый
это
воздух.
Это правда.
Неприятно вкусная
это
вода.
Это правда, безумная тишина, понимаете, которая вот не могла уснуть, потому что не было вот этого шума дороги, которая под окном. Вот, абсолютная тишина. Человек, к сожалению, такая скотина, которая постоянно чем-то недоволен, потому что который всегда что-то мало, что-то хочется, всегда к чему-то стремится. Вот, а действительно, вот, слава Богу за все, вот за то, что мы имеем. Как-то одна мудрая женщина из глубокой шацкой деревни учила мою тетку, как-то в беседе сидели, говоря: «Любушка, ты, говорит, не привыкай к вкусной пище. Знаешь, как, говорит, кто знает, какие времена будут. Вот, вот те богатые, которые привыкнут ко вкусной, как им тяжело, говорит, будет отвыкать. Вот, а мы, говорит, привыкли к простенькой картошечке да хлебушек, ну и нам ничего и не страшно». Вот совсем недавние времена, да, когда и начались всякие напасти на нашу страну, там, санкции, еще что-то, как у нас многие возмущались, нехваткой сыра, французского вина, еще чего. Вот, а можно ли без этого прожить и быть счастливым? Да, абсолютно можно без этого прожить и быть счастливым. Как иногда хочется просто элементарно картошки в мундире, хорошей соленой капусты, вот, и ничего больше не надо. Вот.
Ржаную корку с крупной солью.
Да.
Буквально сегодня в социальных сетях, не то чтобы поспорил, но рассуждал с одной знакомой о счастье как раз воле Божьей. Ее логика была очень простой. Если я несчастлива в браке, ну, несчастлива, нет мне в этом браке радости, ни любви, ни радости, ни счастья. На это нет Божьей воли, говорит она. И этот брак не должен быть частью моей жизни. Я с ней спорил. Мы говорили с ней о взращивании любви, о том, что иногда нужно 30 лет, чтобы любовь появилась в браке, но она заставила меня задуматься, а вот если человек действительно несчастлив, вот на этой работе, или в этом браке, или в этом городе, например, ему надо в деревню.
Ну, вы знаете, вот то, что касается брака, все остальное, что вы называли, да, здесь я могу с вами согласиться, ничего не мешает человеку взять и изменить в своей жизни. Ну, не нравится тебе работа, поменять тебе работу. Или, знаете, как-то иногда приходит на исповедь, начинает жаловать: начальник, такая вот, такой нехороший человек, вот прям, ну, ужас, работать с ним невозможно, и самодур, и пятый, и десятый, ну, начальник. Я говорю: ну, не нравится тебе начальник, тебе что, зарплату устраивает. Вот, начальник меня не устраивает. Но если не устраивает начальник, уйди. Вот, уйди, найди себе другую работу, где тебя будет устраивать начальник, вот, все будет хорошо. Но если ты не уходишь, значит, тебя все устраивает. Значит, смиряйся и терпи того начальника, который есть. Вот работа, да, но не нравится вам в городе жить, но вперед, продайте свою городскую квартиру. Или, если у вас есть такая возможность, вдобавок к ней, купить себе участок земли где-нибудь в глухой деревне и живите там. И действительно, может, вы будете получать от этого удовольствие. С браком немножко другое. Брак – это все-таки то, что ну, мы опять исходим с точки зрения верующего человека, христианина, не ячейки общества, а строительство малой церкви. Вот. И уже на моменте проектирования церковного, вот, надо очень серьезно к этому вопросу подходить. И оценивать понятия любви и страсти, которые вместе идут, вот, параллельно, и пытаться их уметь разделять, потому что страсть, она рано или поздно уходит из жизни супругов, а вот любовь как жертва, как жертвенность, она или сохраняется, или теряется. Вот. И поэтому, ну, вас же никто насильно-то в брак в этот не тянул. Ведь что-то хорошее, значит, было. Почему-то вы замуж вышли за этого человека. Вот. Сейчас несчастливы. В чем причина этого несчастья? В чем вы? Ну вот, да, кто-то несчастлив от того, что там шубы нету, что вот там на шопинг в Париж не ездят, понимаете, это как вот.
А это, отец Алексей, как в том, простите уж опять, анекдоте про воздушные шарики, которые не надо их покупать, а что, они бракованные? Да нет, а что, они дорогие? Да нет, а что, с ними что-то не так? Да нет, просто не радуют они все. Вот в какой-то момент, как я понял из рассказа моей собеседницы, радость ушла из отношений. А ведь сказано нам было, радуйтесь.
Ну, так поищите, вот нам много чего Господь говорит, но мы же не все это соблюдаем. Радуйтесь, но вы пытаетесь сохранить эту радость. Значит, где-то вы или когда проектировали, не так сделали, или когда фундамент закладывали, гидроизоляцию не положили, понимаете, он начал влагу всасывать. Угу. Вот, или какие-то строительные там допустили в своих взаимоотношениях. Это же труд. Созидание семьи – это огромный-огромный труд. Ну, мне монах тяжело об этом говорить, но я все-таки вырос в семье тоже, я же не под капустой найденный. Вот, поэтому я вижу, что это труд, что это можно, иногда даже нужно что-то, может быть, изменить. Нельзя, ну, не всегда у людей есть такая возможность, терпение до конца все это вынести. Иногда, может быть, есть смысл и прекратить эти взаимоотношения, но чтобы не мучить друг друга.
А иногда стоит завести козу, как в другой замечательной
да,
шутке.
Да, 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 чтобы понять, насколько хорошо и свободно.
Без козы. Последний вопрос, наше время подходит к концу. Я, готовясь к нашей беседе, ну, буквально задал вопрос всемирному этому нашему разуму интернету. А как узнать волю Божью? И одной из первых ссылок, одним из первых советов пришло: сходите к духовнику, задайте вопрос духовнику. Меня вот это немножко смутило, я объясню почему. Духовник же не может знать всех обстоятельств вот твоего выбора, да, там, относительно профессии, там, еще чего-то. Получается, я сейчас скажу какую-то скромольную, возможно, вещь, получается что-то сродни гаданию, понимаете? Придешь и слушаешь: отец Алексей, брать мне ипотеку или не брать? Ну, рассказывать обо всем вы же все равно всего не знаете. Вы можете буквально с неба взять: а не бери. Нет на то Божьей воли.
Вот. Ну, опять, если человек разумный, священник разумный, конечно, да, ну, начнем немножко с другого. Духовник и исповедник. Если вы пришли к духовнику, то это уже под собой подразумевает о том, что это человек, с которым вас связывают духовные связи, с которым вы знакомы уже не один год, который прекрасно знает и ваши возможности, и ваши способности, и то, что это как... И если вы выбрали этого человека, то, наверное, он достаточно мудрый человек, которому вы доверили верить свою судьбу, вот свою судьбу вложить в руки свою... Это понятие духовника. То есть мы, это человек, которому мы вверяем попечение о себе и должны выполнять то, что он нам говорит. Иначе тогда теряется смысл вот это отношение духовника и духовного чада. Вот. Или есть просто священник, к которому вы ходите исповедоваться. вот, который не является духовником. Да, он знает вас, но не знает, может быть, всех нюансов вашей жизни. Вот, исповедник. Ну, опять смотрите сами, насколько вы доверяете этому священнику. Нет, нельзя сказать, что в каждом слове священника звучит воля Божья. Это было бы неправильно, потому что священник тоже есть человек. Человек, который тоже может ошибаться. Но если это ваш духовник, который, помимо вот ответственности, он же чувствует ответственность за вас, он несет эту ответственность за вас, он молится за вас, понимаете? И он не будет так вот просто, ах, вот давай бери и делай. Нет.
Резюмируя нашу беседу, если у вас есть вопрос, в чем воля Божья? Ответ в Священном Писании. Читайте Священное Писание, и у вас будет ответ на этот вопрос.
И самое главное, заглядывайте еще почаще внутрь своего сердца. Там тоже очень часто кроется ответ на наши вот такие вопросы.
Спасибо вам большое, отец Алексей, за эту беседу. Сегодня на вопросы неофита отвечал настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии, архимандрит Алексей Воложанин. Спасибо вам.
Спасибо, дорогой Александр, спасибо, дорогие радиослушатели.
Я Александр Ананьев. Еще раз вернуться к этой беседе вы всегда можете на нашем сайте radiovera.ru. В следующий понедельник продолжим разговор.
Светлый вечер. На радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.